Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – профессор Российского университета дружбы народов, заведующий кафедрой онтологии и теории познания, доктор философских наук Владимир Николаевич Белов. Мы говорим сегодня о русском неокантианце Василия Эмильевича Сеземане, который родился в Выборге, закончил Петербургский университет, но зрелая жизнь которого связана с русской эмиграцией и с городом Вильнюс, да, или Вильна, как называли этот город в Российской империи, где он и окончил свои дни, потому что после того, как в 50-м году его отправили в лагерь, в ссылку, он вернулся, он нашел в себе силы выжить, прожить эти 8 лет лагерей, да, и вот поэтому я хотел спросить вас, а что за человек был Василий Сеземан? То есть, какие у него были увлечения, страсти, может быть? Ну, вот я встречался в Вильнюсе с младшим сыном Георгием Васильевичем, кстати, удивительный человек, очень православный, прихожанин храма, одного из православных храмов Вильнюса, и даже один из активистов православной общины.
А вы были с ним?
Нет,
в его
нет, не был. Но
он вот... просто, когда я был, он был на ремонте, да, ну, вернее, такой внутренней отделки, вот, и как бы испытывали они нужду постоянно, и даже как бы меня просили посодействовать сбору средств на восстановление. Ну, не восстановление, а, наверное, какого-то
Мы встречались ремонта. Как раз в пасхальные дни год назад. Пасха была раньше, и ели кулич. Вот, но, к сожалению, до храма мы не успели доехать. И удивительный человек, очень светлый, и я надеюсь, он будет слушать нашу передачу, и мне очень хотелось бы передать ему привет от Радио «Вера» и от всех наших радиослушателей. И он говорил, что вот отец так очень хорошо занимался своей физической культурой, что он был спортсмен, он был атлет, он был гимнаст, он делал какие-то удивительные упражнения. Вот и действительно, когда мы видим фотографии...
Я принёс фотографии.
Ну, к сожалению, мы не можем показать по радио нашим радиослушателям фотографии, но, поверьте, это действительно человек в отличной физической форме. Потому что вот, кажется, у Эрны я читал, что особенностью интеллигента является то, что он очень много тратит энергии на свою ментальную, рациональную деятельность, поэтому он много ест. Поэтому, как правило, интеллигент – это человек грузный, тучный, вот, аморфный там, по своему телу. И над ним всегда смеются даже в связи с этим. Но вот Сеземан был настоящим интеллигентом, профессором, и при этом обладал совершенно другой комплекцией. Что ему помогло вот, прожить такую долгую жизнь и пережить тяжелейшие испытания, которые падают на его долю в конце жизни? Ну, не только в конце, вы сказали, что он участвовал в Первой мировой войне.
Ну, я немножко, наверное, оттолкнусь от того замечания по поводу Вильнюсского университета. Все-таки приглашен он был, ну, историческая как бы такая справка, в Кауновский университет.
В Ковно.
Ну, Ковно, да, Ковенский, Кауновский университет. Это как бы вот был первым таким национальным литовским университетом, и, понятное дело, набирали как бы профессуру со всей Европы для того, чтобы начать работу.
Ну, Корсавин тоже был в Кауновском университете.
Ну, это уже, ну, гораздо позже. То есть, в 23-м году, в общем-то, Сеземан получил приглашение в качестве первого такого серьезного философа. Приглашали они Николая Гартмана как раз. И вот он и рекомендовал вместо себя именно своего как бы коллегу, друга Василия Сеземана. К кроме Николая Гартмана, еще Николай Лоски и Семен Франк рекомендовали Сезамана, и, естественно, такая рекомендация, такие рекомендации сыграли.
Рекомендация трех ведущих философов своего времени.
Да, да. Вот. А Карсавин в 28-м году уже был приглашен, и Сезаман как раз выступил одним из инициаторов, уже будучи, в общем-то, достаточно авторитетным преподавателем.
Кстати, вот еще один как бы аргумент, да, Карсавин – религиозный философ, православный, и это не было, не могло не быть неизвестно.
Не могло не быть неизвестно и Сезаману, и как бы Сезаман понимал, что, в общем-то, он приглашает не просто как бы профессора, но и коллегу и друга, потому что, в общем-то, русская как бы такая колония преподавателей имела, ну, некоторую свою как бы такую корпорацию, да, проводила балы постоянно, ну, то есть и общались, вот взаимодействовали друг с другом, чтобы, наверное, поддержать вот этот дух русской культуры.
Балы
потому
там
что...
даже танцевали профессора, да?
Да,
Лосев
да.
писал в «Диалектике мифа», да. Нелепо профессору танцевать, там, да. Социалисту летать на аэроплане, да, семейному человеку обедать в ресторане. А тут, понимаете, вот танцевали все.
Танцевали, да? И как раз вот на одном из этих балов Карсавин, ой, извиняюсь, ну, в общем-то, вместе они с Карсавином, Сезаман встретил свою вторую и жену, и вот как раз Георгий, это сын, общий сын, потому что у этой женщины, у Вильмы, была еще дочка от первого брака, хотя она достаточно молодая женщина, в 19 лет они познакомились с Эземаном. И вот на этом балу, что самое интересное, по воспоминаниям уже... Ну вот, удочерённой, так сказать, Натальи Климанскены, которая потом вышла замуж, да, за Сезаман, она вспоминает, что ее мама танцевала с обоими мужчинами, и с Карсавиным, и с Сезаманом. Ей больше понравился Карсавин, потому что, собственно, он получал в детстве уроки бальных танцев вместе со своей сестрой.
Извините, у него отец был танцовщик Мариинского театра,
да.
А сестра была великой балериной, Тамара Платоновна Карсавина. Еще бы он плохо танцевал.
Да, но, да, Сезаман, в общем-то, здесь не мог составить ему конкуренцию, но как бы сразу... по каким-то другим уже характеристикам, основаниям, она обратила внимание именно на Василия Милича, больше, чем на Льва Платоновича, и, в общем-то, с этого момента у них завязалась дружба, потом переросшая, очень долго они встречались, и ей первый муж не давал развод, вот, и только в 37-м году они официально смогли зарегистрировать свой брак.
Ну, действительно, Сезаман был вот такой спортсмен, да, и как-то уделял внимание физической культуре.
Да, Сезаман действительно, я думаю, как бы занятие философией и отношение к философии как к некой все-таки не только интеллектуальной, а и онтологической, бытийной, такой бытийному занятию, в общем-то...
То есть это такой тип мудреца, да?
Мудреца, есть... и он об этом говорил, и, собственно, это даже у его ученики отмечали, что это греческий мудрец, то есть он всем своим видом производил вот впечатление именно такого как бы античного мудреца, античного философа, в котором, да, гармонично взаимосвязаны и его духовное, и телесное бытие, и это, собственно, и опять же в его философии это все. То есть это не было как, каким-то стремлением произвести какое-то впечатление, да, своим красивым телом там или что-то еще. Нет, это, в общем-то, его жизненная позиция, его философия. Он действительно бегал, плавал, катался на лыжах, на
коньках. Стоял на голове.
Да, и это все есть в воспоминаниях вот как раз падчерицы, усыновленной, удочеренной, да, девочки Натальи, когда она рассказывает, что да, и он прививал именно такое разнообразие в отношении к жизни и к своим детям. Вот к Наталье и, ну, недолго, да, перед отплавкой в лагере с своим сыном он пообщался. Ну, вот Наталья помнит, что они выходили постоянно и на прогулки, и пробежки, но... Вот эта сторона, да, не, абсолютно не затмевала другую сторону, интеллектуальное развитие. То есть этой стороне он уделял тоже очень большое внимание. Он сам был великолепным музыкантом, играл на виолончели. Значит, супруга и дочка играли на рояле, и они устраивали вечера, приглашали, у них постоянно, так сказать, были гости, то есть дом был открыт для гостей. Сам Сеземан был, ну вот, интеллигентом, как бы, такой белой кости. То есть он мало заботился, и об этом тоже в воспоминаниях, мало заботится о каких-то материальных благах. То есть для него именно его внутренняя духовная составляющая были определяющими, и Наталья вспоминает, что это он внушал и жене, и детям, что мы не должны заботиться о каких-то наших материальных вещах. И поэтому многое в их жизни, в этой, так сказать, сфере было, ну, не столь, как бы, отлажено, как в том, что касается чтения, занятия языками, занятия музыкой, занятия живописью, различные мероприятия, которые связаны вот с этими занятиями.
Ну, и отзывчивость была.
Отзывчивость
То есть, вот, мне Георгий Васильевич рассказывал, что когда, если я верно помню, Корсавина взяли, а Корсавина взяли раньше, причем выкинули книги из его квартиры прямо на мостовую. Вот, то есть выкинули семью, и Сеземаны приютили жену и детей Корсавина на какое-то время.
Хотя у Сеземана, у самого, конечно, после присоединения Литвы к Советскому Союзу, конечно, наступили очень сложные времена. То же самое его в конечном итоге убрали из университета, причем убрали тоже там со всевозможными интригами. Есть и фамилия одного такого интригана, Габрилян некто, который был командирован из Москвы и хотел занять кафедру философии, которой занимал как раз Сеземан. И, естественно, вот это, так сказать, не марксистская и не советская идеологическая позиция Сеземана, это хороший
был. Ну, а как? Ну, он же не стал бы преподавать философию по краткому курсу истории ВКПБ. Но это сложно себе представить, чтобы человек, который, я не знаю, там, читал Платона, учился у Натарпа, да, писал в Логосе, вдруг взял вот эту марксистскую Библию, да, и по ней стал бы читать лекции.
Ну, это нам сейчас, да, понятно, что так это невозможно, и в принципе это как бы не философия, но в то время это было смертельно опасно.
Как его лагерное бытие сложилось? То есть он же ведь достаточно долго провел в ссылке или даже в лагере?
Ну вот после того, как все эти интриги привели в конечном итоге к тому, что его убрали из университета, ему было уже 66 лет, да, в 50-м году, и он начал хлопотать о пенсии, потому что возраст, и ему ее не дали. И здесь начались, конечно, сложные времена и для семьи, многое пришлось продавать, в том числе и книги, и рояль, который, в общем-то, напоминал вот о прошлой еще счастливой жизни. Вот, и в 50-м году в конечном итоге за ним пришли, когда буквально он получил приглашение в Минск, преподавать, стать преподавателем Минского университета, вот, но не успел.
Кстати, надо сказать, что он пережил оккупацию, ведь, да,
да,
нацистскую, но
оставался постоянно
очень достойно. Он вел, мне рассказывали, в гетто, ведь еврейское гетто в Вильнюсе очень сильно пострадало. То есть практически большинство евреев были истреблены, отправлены в концлагеря. И вот Сазыман находил в себе мужество ходить в гетто и вести там философский кружок.
Да, вот. Это еще одна такая интересная страница в биографии Сазымана. Действительно, он остался во время гитлеровской оккупации, работал в университете и как профессор университета мог посещать гетто, где находилась библиотека университетская. То есть территориально эта вот возможность такая была, и он ей пользовался, пользовался в том плане, что действительно наладил через себя, да, через подполье, да, наладил доставку документов, поддельных документов для евреев гетто, которые по ним могли, в общем-то, это гетто покинуть. То есть он рисковал очень сильно. Это один такой факт. Второй факт – он приютил у себя еврейскую девочку. Неизвестно, откуда она взялась, Лёля Левина, то есть сохранилось ее имя, вот, которая прожила с ними почти всю войну. И когда, естественно, кто-то, так сказать, приходил, то эту девочку прятали, значит, под кровать, на которой вот Наталья сидела и изображала там как бы что-то, чтение или...
Ну, это как минимум поступок.
Это как минимум поступок, за который после уже смерти, значит, Сазымана вдова вот Вильна получила медаль литовского правительства за вот помощь евреям, литовским евреям во время этой оккупации.
То есть, ну, и все-таки это... человека взяли, вот, видимо, да, имея в виду, что он прожил оккупацию, да, что он работал профессором, значит, наверняка что-то там такое вот... Какая была логика у этой власти,
ну, новой власти?
Зачем нужно было отправлять на лесозаготовки 66-летнего человека? Они думали, что он очень много леса нарубит.
Ну, вы же, в общем-то, да, все уже знают, что если ты какое-то время был за границей, а он, собственно, всю сознательную жизнь прожил за границей, да, какое-то отношение, хоть какое-то имел к евразийству, да, к каким-то другим идеологически.
Вообще-то он не жил за границей, он жил в своем городе, эта граница двигалась, ну, относительно него.
Ну, это было все равно за границей, и, соответственно, он мог путешествовать, и они путешествовали, когда это было еще как бы европейское, да, общеевропейское такое пространство. Встречался со многими, так сказать, философами в эмиграции. Это все, конечно, не могло, не, так сказать, не быть известным и каким-то образом, да, влиять на решение по его аресте. И в 1950 году, да, его арестовали, некоторое время держали в тюрьме, а потом сослали в Тайшет.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». Мы сегодня говорим о Василии Эмильевиче Сазымане с профессором РУДН, доктором философских наук Владимиром Николаевичем Беловым. И вот это заключительная часть жизни Василия Сазымана, которая связана с лагерем, и удивительным образом с Корсавиным их ведь почти в одно время арестовали. Но для Корсавина это был путь на Голгофу. Он умер от туберкулеза через 2 года в лагере Абись. А Сазыману, его коллеге по университету, все-таки суждено было пережить эту ссылку и вернуться в свой родной университет. Да, и еще работать какое-то время, плодотворно работать в философии. Это удивительно для человека, которого в 66 лет берут, да, что он проводит сколько, 8 лет? 6 лет он проводит в лагере, и уже после 20-го съезда, да, 56-й год.
Да, в 56-м году он возвращается, в 58-м его реабилитируют полностью, и, соответственно, он мог приступить.
Ну, все-таки, как там не относиться к Хрущеву, но то великое деяние, которое он совершил, которое просто позволило многим людям сохранить жизнь, честь, достоинство, да?
Ну, получается так, что да, Корсавин просто не дожил до смерти Сталина, да, и поэтому вот не дожил и, в общем-то, не мог пережить лагеря.
А как он лагерь переживал? Есть ли какие-то его воспоминания или рассказы, может, он сыну рассказывал, что там было в лагере?
Есть воспоминания, и, конечно же, после того, как он вернулся, но тот же Георгий, наверное, он и вам об этом говорил, неохотно вспоминал этот период. Есть письма, сохранились письма, которые он писал из лагеря, немного их, конечно, и которые писали ему, его семья, но как бы из них мы можем хоть как-то представить, да, его жизнь. В этом лагере, да, вставали они рано, в 5 часов, чтобы мошкара их не ела, и валили лес. Это было как бы основное занятие. Но и здесь вот оптимизм профессора не покидал его. Он как бы пишет, что, в общем, физическая нагрузка для меня, в общем-то, не является каким-то, ну, таким обременением, что ли, серьезным, да. Все-таки работа на свежем воздухе, да, ну, как бы так подбадривает своих домочадцев, а вот как бы духовная, да, интеллектуальная, конечно, пустота, она угнетала Сеземана, и, наверное, это, и потом, наверное, не он один был в такой ситуации, в общем-то, как-то привело к тому, что у них организовался, как собственно, и у Корсавина, да, в Абизе, так и здесь, в лагере Тайшет Иркутской области, Сеземан организовал наподобие философского кружка, в котором одним из слушателей был, ну, сейчас уже достаточно известный, Бидия Дандарон, известный такой буддийский необуддолог, да, который, в общем-то, не получил какого-то классического образования, постоянно находясь вот в каких-то, так сказать, местах заключения, но стремящийся к знанию. И вот, опять же, по воспоминаниям Натальи, которая познакомилась уже с Дандароном после освобождения из лагеря и получила какую-то информацию о своем отце, помимо того, что рассказывал сам Василий Эмильевич. То есть, по воспоминаниям, вот этот кружок был как бы вот для Василия Эмильевича этой отдушиной, где он мог как бы излагать позицию классической философии, скорее всего, и Дандарон знакомил его с буддийской как бы мудростью, и вот одна из, я знаю одну диссертацию, которая была защищена по вот как раз философии Дандарона, там описывается, что да, вот эти необуддийские его взгляды, когда буддийская и европейская как бы мудрость, попытка его синтезировать, а это, конечно же, все от влияния Сеземана, который...
Ну, какие-то христианские знания. Мотивы были в этом кружке. Вот Корсавинский кружок, он все-таки был такой, ну, достаточно явно христианский. Корсавин писал комментарии, ну, да, к молитве Господней, и писал сонеты и терцины в таком христианском духе. Или здесь он этот кружок на таком широком философско-духовном опыте базировался?
Ну, вот скорее второе, mm-hmm. да. То есть я не слышал, чтобы действительно какие-то были вот интенции в сферу христианства, православия в это время. Хотя, конечно, и в письмах он пишет, что да, нужно и как бы переводить, и нужно читать, и советует вот Наталье, ну, свое образование строить на такой широкой европейской, что ли, платформе, зная и литературу, и живопись, и знание языки, То есть вот надо сказать, что сам Сеземан прекрасно владел всеми европейскими основными, да, у него немецкий, собственно, был вторым родным, владел он английским, французским, писал письма на шведском, после приглашения в Литву, это было условием, овладел литовским, и много у него произведений на литовском языке, знал, закончив классическую гимназию, латынь и древнегреческий, вот, поэтому он считал, в принципе, что, конечно же, и литературу, и духовные, и философские произведения нужно читать только на первоисточнике. Любой перевод – это уже всё-таки…
На языке оригинала, да?
Да, это уже некая субъективная.
А вот у вас лежит на столе книжка, которая называется «Эстетика». Она на английском языке написана, книжка Василия Емельевича. Она, по-моему, не переведена еще на русский язык и не существует у нас, да? Это что, эта книжка была написана им по-английски или она потом переводилась на английский с какого-то языка?
Здесь тоже очень интересная история про эту книжку. В целом у Сеземана немного таких вот монументальных, фундаментальных работ, да, ну, в принципе, только одна, 29-й год, логика, и все. И эта работа писалась им и во время войны, и после войны, и уже была как бы подготовлена к печати.
Эстетика.
Эстетика, да, эстетика на литовском языке, потому что он понимал, что после войны как-то по-другому он ее издать просто не сможет, потому что ничего марксистского в ней как бы не было. Вот. И вот в 49-м году, подготовив ее к печати, он отдает на рецензию, ну и как бы его забирают. Вот. Подготовленные книжки, книга к печати исчезает вместе с коллегой, которому она была отдана на рецензию, неизвестно его имя, неизвестно, что вот с этим экземпляром, но после смерти Сеземана вдруг в одном из чуланей или каком-то подвале некто находит рукопись, да, действительно, от руки написанную, вот эстетику, понимая, что это все-таки интересная работа, отдает ее в Литовский университет, и таким образом в 70-м году появляется на литовском языке эта работа «Эстетика».
Это прямо вот иллюстрация к фразе «рукописи не горят».
«Рукописи не горят», да, да, они не исчезают.
К сожалению, мы-то знаем, что они горят и
да,
тонут.
И то же самое у Сеземана, когда его арестовали, в общем-то, много рукописного материала было изъято.
Но какой-то промысел Божий вот здесь явно присутствует,
да,
что
да,
после смерти человека рукопись, отданная в 49-м году, вдруг обнаружилась и была опубликована, и, насколько я знаю, эта книга заинтересовала и вот американцев, она была переведена в Нью-Йорке, вышла на английском языке.
Да, вот. Ее потом перевели в 2007 году на английский язык, и это как раз английский вариант, который я пытаюсь как бы переводить, и, может быть, действительно удастся мне это довершить. Вот. Но получается, что, собственно, вот логика и эстетика – это две его фундаментальные работы, хотя у него очень много и статей, причем статьи разбросаны в очень таких не, ну, можно сказать, не широко известных изданиях, особенно вот в Литве, да, и на литовском языке, поэтому, как бы, в принципе, даже большая работа собрать все это хотя бы более или менее и как-то сконцентрировать в одном месте, и вот это большая, как бы, сложность, большая задача, которую в том числе и себе ставлю, но пишу и книгу.
В этом тоже, что, наверное, для вас какой-то, ну, такой христианский аспект вашей профессиональной деятельности, потому что я знаю, что вы человек православный, верующий, и вот для православного человека вот это сохранение памяти, да, памяти о другом, который прожил долгую жизнь, который, может быть, эту жизнь по-своему посвятил служению, науке, вот, человечеству, ближним своим, да, и удивительно, что и вот Георгий Васильевич, да, человек православный, да,
да, и у
который
супруга,
как бы завершил, вот, завершил этот путь отца, духовный путь отца к Богу. И вы одним из аспектов своего служения видите вот это сохранение и возвращение на родину наследия Василия Сеземана, потому что у нас мало, наверное, таких вот значительных философов, и уже вот философы, скажем так, религиозного направления вернулись, Бердяев, Булгаков, Франк, их тексты Флоренский признаны, да. А вот такие философы, как Фохт, как Степун, может быть, как Сеземан, Яковенко, да, ну, для профессионалов это известные имена, но далеко еще не известно полностью их наследие. Я благодарен Владимиру Николаевичу Белову, профессору РУДН, за этот интереснейший разговор о Василии Эмильевиче Сеземане. Будем надеяться, что мы будем узнавать этого философа, постепенно открывать его тексты и помнить о том наследии значимом, которое у нас есть. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
Спасибо.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.